Артур Конан Дойль. Этюд в багровых тонах. Часть первая.
Вы меня звали, сэр?
Да. Помогите, пожалуйста, застегнуть ремень. Вот на этом
счете.
Да, прижмите крышку чуть-чуть.
Да, пожалуйста. Оп.
Джентльмены, позвольте представить вам мистера Джефферсона Хоупа, убийцу Яноха Дребена и Джозефа Стенджерсона.
Все произошло в одно мгновение. Я даже не успел сообразить, в чем дело. Но в память мою навсегда врезалась эта минута. Торжествующая улыбка Холмса, его звенящий голос и дикое, изумленное выражение на лице Кэбмена при виде блестящих наручников, словно по волшебству сковавших его руки.
Из воспоминаний доктора Джона Уотсона, отставного офицера военно-медицинской службы.
Назовем эту главу красным по белому. Или нет? Нет. Вот так. Этюд в багровых тонах. Да. Да, так будет лучше. Итак, в 1878 году я окончил Лондонский университет, получил звание врача и через некоторое время был назначен ассистентом хирурга в стрелковом полку. Не успел я прибыть в Индию на место расположения полка, как вспыхнула война с Афганистаном. Я был ранен в плечо, заболел брюшным тифом. Врачи решили меня, еле двигавшегося на ногах от слабости и истощения, немедленно отправить в Англию. В Лондоне, где у меня не было ни друзей, ни родственников, я некоторое время жил в гостинице, но когда мое финансовое положение стало угрожающим, необходимо было найти какое-нибудь более непритязательное и менее дорогостоящее жилье. В тот день, когда я пришел к этому решению, в баре, который я часто посещал, кто-то хлопнул меня по плечу.
Ба, отца! Что вы с собой сделали? Вы высохли, как щепка, и пожелтели, как лимон.
Это был молодой Стэмфорд, который когда-то работал у меня фельдшером. Я вкратце поведал ему о своих злоключениях.
Да, бедняга. Ну и что вы поделаете теперь?
Ищу квартиру за умеренную цену.
Да, странно. Вы второй человек, от которого я сегодня слышу такие слова.
Да, кто же первый?
Один малый, который работает в химической лаборатории при нашей больнице. Нынче утром он сетовал, что отыскал славную квартирку на Бейкер-стрит 221-Б, но никак не может найти себе компаньона. Оплатить за нее целиком ему не по карману.
Черт возьми, если он действительно хочет разделить квартиру и расходы, то я всегда к его услугам. Мне тоже куда приятнее поселиться вдвоем, чем жить в одиночестве.
Да, но вы ведь не знаете, что такое этот Шерлок Холмс. Быть может, вам и не захочется жить с ним в постоянном соседстве.
Почему? Чем же он плох?
Да нет, я не говорю, что он плох. Просто немного чудаковат. Но человек он порядочный.
Квартира на Бейкер-стрит 221-Б – это две удобные спальни и просторная, светлая, уютно обставленная гостиная с двумя большими окнами. Холмс оказался не из тех, с кем трудно ужиться. Он вел спокойный, размеренный образ жизни.
Неделя шла за неделей, и меня все сильнее и глубже интересовала его личность. И все больше разбирало любопытство относительно его целей в жизни. Даже внешность его могла поразить воображение самого поверхностного наблюдателя. Высокий, худой, взгляд острый, пронизывающий. Тонкий орлиный нос придавал лицу выражение живой энергии и решимости. Квадратный, чуть выступающий вперед, волевой подбородок. Знания в области химии и анатомии глубокие, точные. В области уголовной хроники огромные. Знает все подробности каждого преступления, совершенного в XIX веке. Хорошо играет на скрипке. Слышите? Да. Это он. Это он играет свои любимые песни Мендельсона. Он отлично фехтует на шпагах, эспадронах. Прекрасный боксер. Знание английских законов скрупулезное, глубокое. Но сколько ни перечисляй все то, что он знает, невозможно догадаться, для чего ему это нужно. И что за профессия требует такого сочетания. Невозможно. Мне показалось, что у него есть какие-то веские причины скрывать свою профессию. Но вскоре он доказал, что я не прав, заговорив об этом по собственному почину.
Ха! Что за дикая чушь? Я в жизни не читал такой галиматьи.
О чем вы?
Да вот, послушайте, мистер Холмс.
Да.
Солидная газета называется. По одной капле воды человек, умеющий мыслить логически, может сделать вывод о возможности существования Атлантического океана или Ниагарского водопада, даже если он не видел ни того, ни другого и никогда о них не слыхал. А? Или вот, вот-вот, дальше, послушайте этот бред. По ногтям человека, по его рукам, обуви, изгибу брюк на коленях, по утолщениям на большом и указательном пальцах, по выражению лица и обшлагам рубашки, по таким мелочам нетрудно угадать его профессию. О, а? Хорошо автору этой статьи, этому бездельнику, развалясь в мягком кресле, в тиши своего кабинета, сочинять подобные парадоксы. Вот втиснуть бы его в вагон третьего класса подземки, это заставить угадать профессию пассажиров. Я ставлю 1000 против одного, что у него ничего не выйдет.
И вы проиграете. А статью написал я.
Как? А вы?
Да. У меня есть наклонности к наблюдению, к анализу. Теория, которую я изложил, и которая кажется вам такой фантастической, на самом деле очень жизненная. Настолько жизненно, что я и обязан своим куском хлеба. У меня довольно редкая профессия. Я сыщик-консультант.
Ах, вот как.
Да, если только вы понимаете, что это такое. В Лондоне множество сыщиков и государственных, и частных. Ну, а когда эти молодцы заходят в тупик, они бросаются ко мне, и мне частенько удается направить их по верному следу.
Погодите, погодите. Неужели вы хотите сказать, что, не выходя из комнаты, вы можете распутать клубок, над которым тщетно бьются те, кому подробностей известно лучше, чем вам?
Да, именно. Именно. У меня есть своего рода интуиция. Ну, иногда, конечно, приходится немножко побегать. Правила дедукции, процесса логического вывода, домысла, изложенные мной в статье, бесценны для моей практической работы. Наблюдательность – моя вторая натура.
Поразительно. Мистер Холмс.
Да?
Посмотрите в окно. Вон, видите, вон на той стороне стоит такой дюжий человек, скромно одет.
Да.
Вот интересно было бы узнать, кто этот человек и что он там высматривает.
Этот человек посыльный и отставной флотский сержант, между прочим.
Кичливый хвостун. Знает же, что его не проверишь.
Мистеру Шерлоку Холмсу! Пожалуйста, письмо.
Скажите, уважаемый, чем вы занимаетесь?
Служу посыльным. Форму отдал заштопать.
А кем вы были раньше?
Сержантом Королевской морской пехоты, сэр. Ответа не ждать?
Нет.
Есть, сэр.
Как же вы догадались?
О чем?
Да вот о том, что он отставной сержант флота.
Ну, в общем, очень просто. Даже через улицу я заметил на его руке татуировку. Большой синий якорь. Тут уж запахло морем. Выправка у него военная, и он носит баки военного образца. Стало быть, перед нами флотской. Держится он с достоинством, пожалуй, даже начальственно. Вы должны были бы заметить, как высоко он держит голову и как помахивает своей палкой. А с виду он степенный мужчина средних лет. Вот и все приметы, по которым я узнал, что он был сержантом.
Простите, просто чудеса, мистер Холмс.
Ну, чепуха. Будьте добры, прочтите мне письмо вслух.
Так. Дорогой мистер Холмс, сегодня ночью в доме 3 по Лористон Гарден произошла скверная история. Около 2 часов ночи наш полисмен, делавший обход, заметил в доме свет. А так как дом нежилой, он заподозрил что-то неладное. Дверь оказалась не запертой. И в первой комнате, совсем пустой, он увидел труп хорошо одетого джентльмена. В кармане он нашел визитную карточку. Енох Дреббер, Кливленд, Огайо, Соединенные Штаты. И никаких следов грабежа, никаких признаков насильственной смерти. На полу есть кровавые пятна, но на трупе ран не оказалось. Мы не можем понять, как он очутился в пустом доме. И вообще это дело сплошная головоломка. Если вы приедете сюда в любое время до 12, вы меня застанете здесь. В ожидании вашего ответа или приезда я оставляю все как было. Если не сможете приехать, я расскажу вам все подробно и буду чрезвычайно обязан, если вы соблаговолите поделиться со мной вашим мнением. Уважающий вас, Тобиас Грегсон.
Ах, Грегсон. Грегсон самый толковый сыщик в Скотланд-Ярде. Он и Лейстрейд выделяются среди прочих ничтожеств. Оба расторопны, энергичны, хотя банальны до ужаса. Друг с другом они на ножах. Они ревнивы к славе, как профессиональные красавицы. Вот будет потеха, если оба нападут на след.
Но ведь, наверное, нельзя терять ни секунды. Пойти позвать кэп?
А я не уверен, поеду я или нет. Я же лентяй, каких свет не видел. То есть, конечно, когда на меня нападет лень, а вообще-то могу быть и проворным. Вы знаете, смысла нет ехать. Предположим, я распутаю это дело, ведь все равно Грегсон, Лейстрейд и компания прикарманят всю славу. Такова участь лица неофициального.
Но он просит у вас помощи.
Ну, хорошо. Хорошо. Давайте, пожалуй, поедем и посмотрим. Ладно, возьмусь за дело на свой риск. По крайней мере, посмеюсь над ними, если ничего другого у меня не останется. Пошли.
Да-да, идем.
Выходите, Уотсон. К дому подойдем пешком.
А вы нас ждите.
Мне думалось, что Шерлок Холмс поспешит войти в дом и сразу же займется расследованием. Нет. С беспечностью, которая при таких обстоятельствах граничила с позерством, он прошелся взад и вперед по тротуару. Затем зашагал по дорожке к дому, пристально разглядывая множество следов на земле.
Как хорошо, что вы приехали, сэр. Никто ничего не трогал, я все оставил, как было.
Кроме этого, посмотрите на дорожку, друг мой Грегсон. Стадо буйволов и то не оставило бы после себя такое месиво. Ну, разумеется, вы обследовали дорожку.
прежде чем позволили ее истоптать?
У меня было много дела в доме, сэр. Мой коллега мистер Лестрейд тоже здесь, и я надеялся, что он проследит за этим.
Ну, после таких мастеров своего дела, как вы, Лестрейд, мне, пожалуй, тут нечего делать.
Да уж, кажется, сделали все, что можно. Впрочем, дело заковыристое, сэр, а я знаю, что вы такие любите.
Вы сюда подъехали в кэбе?
Нет, сэр, пришел пешком.
А Лестрейд?
Тоже, сэр.
Тогда пойдемте посмотрим комнату.
Большая квадратная комната казалась еще больше от того, что в ней не было никакой мебели. Яркие обои, покрытые плесенью, олиповатый камин, грязные стекла единственного окна. На голых досках пола толстый слой пыли. Распростертая, одинокая страшная фигура 40-летнего человека. Пустые незрячие его глаза были устремлены в потолок, рядом вылущенный цилиндр. На лице застыло выражение ужаса и, как мне показалось, ненависти. Такого выражения никогда еще не видел на человеческом лице. Он был похож на гориллу. У двери стоял щуплый, похожий на хорька человек. Это был инспектор Лестрейд.
Этот случай наделает много шуму, сэр. Такое мне еще не встречалось. Я ведь человек бывалый.
И нет никакого ключа к этой тайне?
Нет никакого.
Так, брызги крови вокруг тела?
Совершенно верно, сэр.
Вы уверены, что на нем нет раны?
Безусловно.
Безусловно, что вы.
Хорошо. Значит, это кровь кого-то другого. Вероятно, убийцы. Если тут было убийство.
Его чуткие пальцы в это время беспрерывно летали по мертвому телу. Ощупывали, нажимали, расстегивали, исследовали. А в глазах стояло тоже отсутствующее выражение, которое я видел уже несколько раз. Осмотр произошел так быстро, что вряд ли кто-нибудь понял, как тщательно он был сделан. Наконец Холмс понюхал губы трупа, потом взглянул на подметки его лакированных ботинок.
Его не сдвигали с места?
Нет, только осматривали.
Хорошо, можно отправить его в морг. Больше в нем нет надобности.
Приподнимите его немножко. Так. Смотрите, на пол упало кольцо.
Здесь была женщина. Это женское обручальное кольцо. Да, дело осложняется.
Или упрощается. Довольно любоваться кольцом. Что вы нашли в карманах?
Все тут, сэр. Золотые часы фирмы Баро. Одну секундочку, сэр. Лондон, номер 97-163. Золотая цепочка. Очень тяжелая и массивная. Золотое кольцо с масонской эмблемой. Золотая булавка. Голова бульдога с рубиновыми глазами. Видите, сэр?
Да.
Бумажник русской кожи для визитных карточек. И карточки. Е.Д. Кливленд, Энах Дребер. Кошелька нет, но в карманах оказалось 7 фунтов 13 шиллингов, сэр. Карманы издания Декамерона Боккаччо с надписью Джозеф Стенджерсон на форзаце. Два письма. Одно адресовано Дреберу, другое Джозефу Стенджерсону.
А адрес какой?
Стрэнд, американская биржа до востребования. Оба письма от пароходной компании «Гийон» и касаются отплытия их пароходов из Ливерпуля. Ясно, что этот несчастный собирался вернуться в Нью-Йорк.
Вы начали разыскивать этого Стенджерсона?
Сразу же, сэр, сразу же. Я разослал объявление во все газеты, а один из моих людей поехал на американскую биржу, но еще не вернулся.
А Кливленд вы запросили?
Утром послал телеграмму.
Какую?
Мы просто сообщили, что произошло, и просили дать сведения.
А вы не просили сообщить подробнее относительно чего-нибудь такого, что показалось вам особенно важным?
Я спросил насчет Стенджерсона, сэр.
И больше ни о чем. Нет ли здесь, по-вашему, какого-нибудь обстоятельства, в котором вся суть дела?
Я спросил обо всем, о чем считал нужным.
Грегсон, мистер Грегсон, мистер Холмс, я только что сделал открытие величайшей важности. Не догадайся я тщательно осмотреть стены, мы ничего бы так и не узнали. Пожалуйста, сюда. Сюда, пожалуйста.
Да.
Вот встаньте здесь, вот здесь.
Да.
Встаньте, смотрите, вот, вот на эту стену, вот так. Сейчас я одну минуту, я зажгу спичку. Одну минуту. Так, одну минуточку. Так, вот, видите, вот. Вот, вот здесь, в углу на стене, выведено по латыни слово кровавыми буквами. Буква Р, А, С, Х, Е. Видели? Вот, убийца, он или она, написал это своей собственной кровью.
Потрясающе. Как вы это растолкуете?
Убийца хотел написать женское имя Рэчел, но не успел закончить. Наверное, что-то помешало. Попомните мои слова. Рано или поздно выяснится, что тут замешана женщина по имени Рэтчел. Ну нет, смейтесь сколько угодно. Пожалуйста, мистер Шерлок, смейтесь. Вы, конечно, очень умны и сообразительны, но в конечном счете старая ищейка даст вам несколько очков вперед.
Да-да-да. Прошу прощения. Разумеется, разумеется, честь этого открытия принадлежит вам. И надпись, без сомнения, сделана вторым участником ночной драмы. Так, я не успел еще осмотреть комнату, и с вашего позволения осмотрю сейчас.
Холмс вынул из кармана рулетку и большую круглую лупу и бесшумно заходил по комнате. Опускался на колени, измеряя расстояние между какими-то совершенно незаметными для меня следами. Один раз даже лег на пол. В одном месте осторожно собрал щепотку серой земли с пола и положил в конверт.
Ну, что скажете, сэр?
Я скажу вот что. Я хотел бы поговорить с констеблем, который обнаружил труп.
Джон Рэнс. Сейчас он свободен. Адрес Одли-Корт, 46.
Благодарю вас. Пойдемте, доктор Уотсон. Мы сейчас же отправимся к нему. А вам, господа сыщики, я хочу кое-что сказать. Это, конечно, убийство. И убийца – мужчина. Рост у него чуть больше 6 футов, он в расцвете лет. Ноги у него очень небольшие для такого роста, а обут в тяжелые ботинки с квадратными носками. И курит он трихинопольские сигары. Он и его жертва приехали сюда вместе в 4-колесном экипаже, запряженном лошадью с 3 старыми и 1 новой подковой на правом переднем копыте. По всей вероятности, у убийцы красное лицо и очень длинные ногти на правой руке. Ну, это, конечно, мелочь, но они могут вам пригодиться.
Если этот человек убит, то каким же образом?
Яд. Яд. Да, вот еще, Лестрейд. Р-А-Ц-Х-Е по-немецки читается как Рахе, что означает месть. Так что не теряйте времени на розыски мисс Рэчел.
Мы вышли из дома номер 3 по Лористон Гарденс. Холмс потащил меня в ближайшую телеграфную контору, откуда он послал какую-то длинную телеграмму. Затем подозвал кэб и велел кучеру ехать по адресу, который дал нам инспектор Лестрейд.
Кэбмен! Кэбмен, пожалуйста, Одли-Корт 46. И попрошу вас побыстрее.
Ну, знаете, Холмс, вы меня просто поражаете. Неужели вы ничуть не сомневаетесь, что все было именно так, как вы говорили?
Слушайте внимательно. Следы кэба – глубокая колея. До прошлой ночи не было дождя. Значит, кэб проехал нынешней ночью. Одна подкова новая, так как остальные 3 следа подков менее четкие. Рост человека в 9 случаях из 10 можно определить по ширине его шага. Когда человек пишет на стене, он инстинктивно пишет на уровне своих глаз.
Так, 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 так. А как вы узнали, сколько ему лет?
Ну, вряд ли дряхлый старец может сразу перешагнуть 4,5 фута. А это как раз ширина лужи на дорожке, которую он, судя по всему, перепрыгнул. Лакированные ботинки обошли ее стороной, а квадратные носы перепрыгнули.
Ну, а ногти и трихинопольская сигара?
Надпись на стене сделана мужским указательным пальцем в крови. Я рассмотрел через лупу, что, выводя буквы, убийца слегка царапнул штукатурку, чего не случилось бы, если бы ноготь на пальце был коротко подстрижен. Ну, а пепел, который я собрал с пола, темный и слоистый, такой остается только от трихинопольских сигар.
Поразительно. Просто поразительно, мистер Холмс. Ну, а цвет лица?
Вот об этом вы меня пока что не спрашиваете.
Констебль Джон Рэнс действительно оказался дома.
Часа в два ночи иду мимо злополучного дома, зная, что никто в нем не живет. И вдруг вижу огонек в окне. Конечно, заподозрил неладное. Когда я подошел к двери...
Вы остановились, потом пошли обратно к калитке.
Откуда вам это известно?
Почему вы вернулись?
Кругом было так пустынно и тихо, что я решил, лучше-ка я захвачу кого-нибудь с собой. Жутковато стало. А вдруг привидение?
Вы вернулись, и на улице никого не было.
Ни души. Тогда я собрался с духом, вернулся к дому, распахнул дверь, вошел в комнату, где горел свет. На камине стояла свечка, красная, и я увидел.
Вы несколько раз обошли комнату, стали на колени возле трупа, потом пошли и открыли дверь в кухню. А потом? Вы, пожалуйста, не удивляйтесь, вот моя визитная карточка.
О, сэр, счастлив с вами познакомиться.
Ну и так, что было потом?
Я пошел к калитке и свистнул свисток. Прибежал констебль Мерчер, а с ним еще двое.
Я повторяю вопрос. Когда вы вернулись, на улице никого не было?
Пьяный один. Знаете, сэр, видал я пьяных на своем веку, ну, чтоб уж так нализаться, как этот, во всю глотку распевал песни, а ноги так и разъезжались в стороны.
Каков он был с виду, какое лицо, одежда?
Краснорожий верзила.
Так.
Подбородок у него был замотан шарфом до самого рта.
Спасибо, достаточно. Вы помешали ему вернуться в дом. Куда он делся?
Нам некогда было возиться с ним. Сам, очевидно, доплелся домой.
Как он был одет?
Коричневое пальто.
А в руке он не держал кнут?
Кнут? Нет.
Значит, бросил его где-нибудь поблизости. Может быть, вы видели или слышали, не проехал ли потом кэп?
Нет.
Дорогой мой Рэнс, вчера ночью вы могли бы заработать сержантские нашивки. В руках у человека, которого вы поднимали на ноги, ключ к этой тайне. Его-то мы и разыскиваем.
Как? Что?
Как? Поехали, доктор.
Холмс, я опять многого не понимаю. Ну, скажем, зачем было краснорожему убийце опять возвращаться в дом? Зачем погасить свечу?
Кольцо, друг мой, кольцо. Вот зачем он вернулся. А потом разыграл из себя пьяного. Если не удастся словить его иначе, мы закинем удочку с кольцом, и я его поймаю, доктор. Ставлю 2-1. И, кстати, я вам очень благодарен. Очень благодарен. Если бы не вы, я, пожалуй, не поехал бы и пропустил бы то, что я назвал бы интереснейшим этюдом. Ну, в самом деле, почему бы не воспользоваться жаргоном художников? Разве это не этюд, помогающий постижению жизни? Этюд в багровых тонах, а? Убийство багровой нитью проходит сквозь безусловную пряжу жизни, и наш долг распутать эту нить, отделить ее и обнажить дюйм за дюймом.
О, сегодня утром на Брикстон-Роуд между трактиром «Белый олень» и «Холленд-Грув» найдено золотое кольцо. Обращаться к доктору Уотсону, Бейкер-стрит, 221-Б, от 8 до 10 вечера.
Во всех утренних газетах помещено это мое объявление. Во всех. Ради бога, простите, что воспользовался вашей.
Да, но ведь у меня нет кольца.
Вот оно. Сойдет вполне. Оно почти такое же.
Ну и кто же, по-вашему, придет за ним?
Человек в коричневом пальто. Наш краснолицый друг с квадратными носками. Ну, или его сообщник. Если я не ошибаюсь, этот человек пойдет на все, лишь бы вернуть кольцо. Он выронил его, когда нагнулся над трупом Дребера. А выйдя из дома, хватился кольца и поспешил обратно. Но туда, из-за его оплошности, уже явилась полиция. Ведь он забыл погасить свечу. Тогда, чтобы отвести подозрение, ему пришлось притвориться пьяным. Да, и вот что еще. Я получил ответ из Америки на свою телеграмму. Должен вам сказать, что сюжет усложняется.
Здесь живет доктор Уотсон.
Пожалуйста, проходите.
Благодарю.
Ну вот видите, наживка наша сработала. Да-да. Ровно 8 часов.
Вместо грубого силача перед нами появилась древняя ковыляющая старуха. Она сощурилась от яркого света, сделав реверанс, остановилась у порога и, моргая под слеповатыми глазками, принялась нервно шарить в кармане дрожащими пальцами. Я взглянул на Холмса. На лице его было такое несчастное выражение, что я с трудом удержался от смеха.
О, Боже. Я вот пришла насчет золотого обручального кольца. Это моя дочка Салли обронила. Она вчера пошла в цирк.
Это ваше кольцо?
О, оно самое. Слава тебе, Господи. Слава.
Будьте добры, да. Ваш адрес и фамилию, если можно.
Так, Дункан Стрит, 13. Моя фамилия Сойер, а ее по мужу, ее, Деннис. Большое вам спасибо.
Ну что вы, что?
Какое счастье, я думаю, я не найду. Сюда проходите,
да? Да-да, пожалуйста.
Благодарю. Спасибо. Большое спасибо.
Уотсон, я иду за ней. Она, конечно, сообщница и приведет меня к нему.
Холмс вернулся лишь через час с четвертью.
Ах, черт побери! Черт побери! Уотсон, я остался в дураках. Старуха подозвала кэб, велела ехать на Дункан-стрит 13. Я незаметно прицепился сзади. Этим искусством должен отлично владеть каждый сыщик. Приехали. Я соскочил чуть раньше и отошел в сторонку. Кэбмен спрыгнул и открыл дверцу. Никого. Мы справились в доме 13-й старухи Сойер и ее дочери Деннис. Никто, дорогой мой доктор, и не слышал.
Так что же, неужели вы хотите сказать, что старуха выскочила из кэба на ходу?
Какая там к черту старуха, Уотсон? То был молодой человек и бесподобный актер. Человек, которого мы ищем, дорогой мой доктор, действует не в одиночку.
Вы слушали первую часть радиоспектакля «Этюд в багровых тонах» по рассказу Артура Конан Дойля. Автор инсценировки Евгений Весник, режиссер Надежда Киселева, композитор Владимир Романычев, редактор Елена Ковалевская, ассистент режиссера Яков Ромбро. Роли исполняли Шерлок Холмс, Евгений Весник, доктор Уотсон, Евгений Киндинов, инспектор Лестрейд, Сергей Цейц, инспектор Грегсон, Леонид Каневский, Хоуп, Игорь Охлупин. В эпизодах артисты Виктор Никитин, Александр Леньков, Яков Ромбро, Сергей Габриэлян, Игорь Верник. Операторы Ирина Воронова, Галина Зуткина, Галина Тимченко, Галина Засимова. Шумовое оформление Татьяны Стальновой.
Thank you.